Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Макарова и Марина Пономарёва. Это подкаст «На психологическом», как всегда, в четверг.
Привет всем! Это мы. И сегодня мы продолжаем нашу... Знаешь, мне как сейчас хотелось сказать? Почему-то миссионерскую деятельность. Я не знаю, почему.
Почему тебе захотелось так сказать?
Не знаю. Я, может быть, беру на себя много, но мне кажется, очень важно делать вклад. Знаешь, вот исходя из общих принципов, делай, что ты можешь, вот что ты реально можешь. Мы можем говорить, мы можем осмыслять, мы можем переживать, мы можем актуализировать в хорошем смысле этого слова. И с этой точки зрения мне хочется сказать, что да, мы делаем то, что мы можем.
Но мы выполняем свою миссию. Кто
да.
такой миссионер? Это тот, кто несет какую-то миссию, что-то, во что он верит, правильно? Ну,
да?
у этого слова есть негативные уже, конечно, оттенки. История человеческая их внесла, да, эти краски. Но в целом, да, и действительно, у всех у нас есть какая-то миссия. Мы здесь с какой-то миссией. Она не всегда простая и приятная. Я могу честно сказать, что не всегда меня ноги как-то прям несут очень сильно в студию, знаешь, или очень сильно я вдохновлена что-то писать в интернете или проводить там какие-то, не знаю, эфиры, встречи и прочее. Вообще нет. Но миссия — это про что? Это про то, что ты знаешь, что ты просто вот должен это делать. Вот здесь для этого. И
есть,
у всех такое есть.
Есть смысл. В этом есть смысл.
Слушай, мы знаем по всем юнгианским книжкам, что репрезентация самости — это что-то, что ты не можешь не делать.
Именно так.
Это не что-то, что ты хочешь делать, понимаешь?
Да.
А что-то, что ты не можешь не делать.
Что ты не можешь не делать.
Я не хочу записывать подкасты про коллективную травму. Я не хочу.
И я не хочу. Я вообще не хочу в этом находиться.
И вообще про вот просто этого касаться. Вообще не хочу.
Но это невозможно не сделать.
Невозможно не сделать. Поэтому мы здесь, и сегодня мы поговорим о том, как коллективная травма может перерабатываться. И мы замахнулись, как всегда, на большое, но просто я мало, к сожалению, для себя нахожу каких-то таких тем, которые поднимались бы в конструктивном ключе, в публичном поле. И, к сожалению, не хватает как будто в этом конструктивности и как будто не хватает разговоров об этом. Вот мне конкретно лично, когда нам чего-то не хватает, что мы делаем, Марина Петровна?
Мы делаем это сами.
Мы это делаем, правильно. Мы берем и это делаем. Не сидим, значит, в Телеграме и не пишем комментарии, какие вы, значит, здесь
негодяи,
не дали мне конфету, за меня не подумали, а идем и думаем, и делаем это сами. Друзья, у нас только такой путь. Другого нет, понимаете? Ну, есть, но он херовый.
Именно так. И говоря о переработке коллективной травмы, прежде всего стоит сказать о том, что у нас всегда, когда мы сталкиваемся с чем-то таким большим и разрушающим, у нас всегда есть два пути. Мы можем это перерабатывать на личном уровне и делать вклад в коллективное. И еще мы можем спроецировать. То есть мы можем принять коллективную травму как личную и перерабатывать ее, тем самым конструктив вносить в коллективное поле. Либо мы можем проецировать это как личную травму уже обратно на коллектив. И таким образом вносить еще больше боли, еще больше разрушения. Скажу как есть.
Да, множить.
Множить.
Мы выбираем, что множить.
Вот, вот. Мы выбираем, что множить. И мы с тобой сегодня и в прошлый раз, да и каждый раз, когда мы здесь, похоже, что мы с тобой выбираем множить здоровье, конструктив, жизнь, любовь к жизни.
Слушай, ну я надеюсь, я не знаю, можно ли так говорить, это пусть скорее оценят слушатели, но я во всяком случае могу сказать, что я к этому усилия прикладываю. И это именно усилие.
Усилие.
Это именно усилие, потому что иногда это прям большое усилие.
Да. Коллективные изменения происходят с людьми по одному. То, что мы постоянно постулируем,
начиная с личного уровня. Ага.
Например, анализ вносит конструктивные изменения в коллективный уровень тем,
да.
что помогает человеку исследовать взаимодействие сознания и бессознательного, расширять сознание, учит управлять своим вниманием, мышлением, эмоциями, реакциями. То есть люди — это не стадо.
Так что, ребят, кто в анализ ходит и задает себе много вопросов, пытается на них отвечать, и в какой-то момент неизбежно начинает рвать волосы на голове и говорить: блин, я уже вот столько в анализе, а что-то вопросы все сложнее, и все как-то не стало проще, а только стало сложнее. Вы тоже миссионеры. Потому что ваша работа — это работа не только личная.
Да.
Вы влияете на коллективное.
Ну, именно так оно и есть. И в том числе в такие тяжелые периоды, в периоды, когда нас засасывают в черные дыры, в периоды, когда все вокруг разрушается, обращаясь к себе, мы воздействуем не только на себя, но и на коллективное поле.
И это касается не только тех, кто ходит в анализ. Я бы не хотела обесценивать тысячи других способов развития личности, души. Это и все люди, которые созидают. Все, кто рисует, танцует, поет, жарит блины, печет хлеб для людей, укладывает плитку на тротуаре. Все. Анализ — это один из способов такой созидательной деятельности. Их много. Вот. И что бы вы ни делали, если вы это делаете, ваш вклад, ну, правда, огромен. Ну, правда. Ну, вот не знаю, как донести то, что я ощущаю, но процессы идут на очень глубоких уровнях. И вот даже то, что вы там в новостях читаете, это фантик. Это фантик. На самом деле все намного глубже. Сдвиги происходят на каком-то тектоническом уровне. Вы можете не ощущать этой связи, но она всегда есть. И то, что вы там однажды днем выбрали испечь там хлеб, а не пойти в кого-то кидаться какашкой, хотя нам всем хочется иногда. И во времена всяких больших изменений, во времена лиминальности, возвращайтесь к этому выпуску, хочется не иногда, а хочется постоянно. И вот когда вы выбрали не кидаться какашкой, а испечь хлеб, вы просто совершили что-то большое для всего человечества. Может, это звучит как херня какая-то, но я, правда, в это верю.
Ну, наверное, для кого-то это звучит
как
херня.
Как-то, может, помпезно звучит. Ну, но просто вот, знаешь, вот, Марин, как ты в прошлом выпуске вздымала руки к небу и говорила, как хочется мне, чтобы вот, ну, это же очевидно, ну, чтобы поняли, наконец-то, все, что тело и психика — это не разные какие-то вещи, что сознание и бессознательное — это тоже вещи общие, что коллективное и индивидуальное, оно тоже, ну, как бы едино. Вот я также про это хочу сказать, да, что вот каждое наше маленькое движение внимания в каком-то пространстве, оно очень значительно. Это же вот, ну, что тоже вы не видите, что ли?
Я рассказывала эту историю, когда я начала свою практику, уже в далеком 2000 каком-то там году, но далеком уже, правда.
300 лет тому назад.
300 лет тому назад, и я уже заканчивала факультет психологии, все, я уже была выпускницей, писала диплом, и я пришла в кризисный центр помощи женщинам, переживших насилие. И меня там встретила руководительница, и когда она меня инициировала, она мне подарила плюшевую морскую звездочку и распечатанную притчу. Тогда у нас как таковых мессенджеров не было, были смски, были принтеры. Ну, наверное, принтеры и сейчас существуют.
Существуют.
Да? Но просто тогда немножко всё по-другому было.
Смски существуют, Марин. Ты эту историю, кстати, рассказывала.
Я говорю, что я рассказывала.
Ее не грех повторить.
Ее не грех повторить, потому что это история, это притча про маленькую девочку и морскую звездочку, когда мужчина шел по берегу моря и увидел маленькую девочку, которая собирала в маленькое ведерко морских звезд, которых вымыла на берег. И она их собирала и отправляла обратно в море. Маленькая девочка была одна, а звезд было очень много. И он говорит: ну, девочка, что же ты делаешь-то? Зачем ты это делаешь? Ты одна, у тебя маленькая ведерочка, ты ничего не изменишь для этих морских звезд. Они все равно умрут. На что маленькая девочка сказала, что но для этой конкретной морской звезды, которую кину я в море, изменится многое. И на следующий день, когда он пришел на берег моря, он увидел, что многие люди ходят, как эта маленькая девочка, и собирают морских звезд и отправляют их в море. Вот это притча, которую не грех вспомнить всегда. Этой притчей меня инициировали в профессию, и я с того момента свято верю в это. Вот это моя ценность, мой принцип, мой смысл, если хотите. И говоря о том, что да, вот оно целостное, и когда мы это делаем, то мы делаем вместе. И когда мы сталкиваемся с этими большими разрушениями, перерабатывать их нам нужно будет всем. Соглашаетесь вы с этим, не соглашаетесь вы с этим, но то, о чем ты, Оль, говорила, это настолько вот на глубинном уровне, и это будет касаться каждого из нас. И вопрос, что мы будем множить, и как мы это будем делать. Когда мы работаем с травмой, мы уже про это говорили, что очень важно создать новый жизненный
нарратив.
Первое, да, вот первое – это, конечно, шок. И вот в этом шоке очень важно найти, вот когда тебя несет, да, там, не знаю, кораблекрушение, нужно за что-то зацепиться, где-то найти шлюпку, на которой оттуда выплыть, какую-то опору.
В шоке ничего не найти, из него важно выйти.
Выйти.
Ты это имеешь в виду.
Да.
Там в нем ничего искать, там ничего нет.
Там шок, там дезорганизация, там хаос, там оцепенение, пустота. То есть вот эта работа, она начинается уже на этом этапе, потому что шок – это тоже часть работы нашей души. Да, вот первое нас долбануло, разорвало, и дальше нам надо двигаться. То есть какое-то время мы там находимся, Дальше мы ищем какую-то для себя палку, за которую нам надо схватиться, чтобы выйти оттуда. И, соответственно, мы обычно говорим, что вот это вот первая шоковая реакция, и здесь мы в ней очень много контейнируем. И здесь очень важно находиться рядом друг с другом. И поэтому, когда идет месседж про то, что мы вместе, ну мы вместе, ты не одинок, ты не изолирован, я тоже здесь, я это вижу, и я признаю это, и мы с тобой вместе. Это первый важный шаг, который мы делаем к переработке травмы. Просто вот любой абсолютно, индивидуальный, коллективный, культурный, называйте, какую хотите. Это первое. Потом нам предстоит большая работа, в которую включены все те стадии, о которых писала еще Кюблер-Росс: шок, гнев, вина, торг, депрессия, принятие.
Шок еще называется отрицание.
Отрицание.
Стадия еще называется,
да,
отрицание.
Чаще всего первая защитная реакция – это расщепление, отрицание и проективная идентификация. Это не про меня. Это вот у тебя там где-то.
Диссоциация еще. Диссоциация – тоже травматическая защита.
Вот. И дальше мы проходим весь этот путь. Опять-таки же, мы его либо пройдем, либо нет.
Либо застрянем на какой-то стадии.
Либо мы застрянем на какой-то стадии.
Что нередко бывает и в контексте личной травмы, и в контексте коллективной, если ничего не предпринимается.
А есть ли что-то, что мы можем предпринимать?
Да, говорить об этом. Конечно.
Говорить,
это
вот.
Мы должны это предпринимать.
Первое, и то, о чем мы с тобой говорили, находить слова, в которых мы можем это разместить. И сначала слова могут быть категоричные, импульсивные,
матерные,
яростные,
жестокие
слова. Потому что, смотри, мне кажется, это очень важная история между словами и действиями. Мы можем искать слова и размещать там. Либо мы будем действовать.
Ну, Марина, это
анализ. Там.
Либо мы разговариваем, либо мы отреагируем. Наша задача – разговаривать.
Наша задача –
не отреагировать.
Вот чтобы переработать…
Отреагирование – это просто защита. Такая буквализация. Да? Я испугался, я бегу.
Я разозлился, я бью. То сначала мы будем говорить. И нам предстоит долго и много про это говорить, не замалчивая, не утаивая. Мы же знаем, что одним из самых сложных и страшных последствий наступают тогда, когда вот тот опыт, те чувства, те переживания, с которыми мы столкнулись, они были никак не проявлены, не проговорены, я имею в виду. Им не было места, где разместиться. Не было этого места.
Они замалчиваются,
утаиваются. Вспомнить и Урсулу Вирц, о которой мы говорили в прошлый раз, когда в семье, например, замалчивалось, что какой-то там человек осуществлял сексуальное насилие по отношению к ребенку.
Ну или отрицалось, это же тоже классика. Ничего не было, тебе показалось.
Да.
Придумала, приснилось тебе, что-то фантазируешь.
Или ты виновата в
ну,
том,
да,
что это
да,
с тобой
да.
случилось, молчи, не позорь нас. С другой стороны, одна из трудностей, с которой мы обычно сталкиваемся, опыт, о котором сложно говорить. И мы с этим вот сейчас столкнулись. Про это сложно говорить, как будто бы слова застревают. И в этом много стыда. Стыда за то, что я оказался так слаб и ничего не смог сделать. Вины и стыда за то, что меня там не было, за то, что я там был, за то, что я выжил, за то, что я купил эти билеты и подарил, за то, что я просто смотрел на это. Колоссальное количество стыда и вины.
Да, может быть, все что угодно, если мы говорим вообще вот об этих коллективных травмах, это может быть даже там какое-то чувство стыда, что там мои родственники выбрали для жизни там то место, куда пришла война, да, там пришли фашисты и сожгли деревню, да, вот почему вот есть же там Урал, да, почему они вот там вот люди не испытывали такого. То есть это может вот до таких форм доходить. Вот что имеется в виду, да? Стыд и вина, они могут очень непрямо выглядеть.
Очень-очень, и тем более часто вина прячется за стыдом, стыд прячется за виной, за злостью, за чем угодно, лишь бы не называть вещи своими именами, да? Стыд как ощущение своей дефектности, да? Если со мной это случилось, значит, со мной что-то не так. И вот это переживание отчужденности и изоляции. Ну, а они-то там, а мы тут. Ярости за то, что это случилось. Почему с ними это не случилось, а со мной? И стыд за то, что я думаю и желаю кому-то не очень хорошего.
Так вам и надо, что это с вами случилось тоже из этой же оперы. Да,
и этого очень
это
много.
Все есть. Это все есть. Вот все, что мы сейчас перечислили, оно все есть.
И если мы говорим про это, все эти чувства, они боятся огласки. Все эти эмоции боятся огласки. Что это значит?
Потому что они в тени.
Они в тени. О них надо говорить. И надо давать давать место этому опыту, который мы пережили. Вот. Независимо от того, в какой стороне, где ты был в этот момент, тебя это тоже как-то коснулось. И об этом важно и нужно говорить.
Ну, мы говорим, когда о коллективных этих травмах, мы же ведь говорим о ситуациях, когда тебя, может быть, даже и не было вообще. Но тебя не было во время Великой Отечественной войны, а твою семью это сильно коснулось. Ну, твою семью. Не семью, весь народ это коснулось. И это та самая коллективная травма, которую, ну, мы тоже как бы еще не переработали. Мы еще революцию не переработали. У нас вообще хватит работы, конечно. У нас как общество. Слушай, ну в любом обществе это есть, и я слышала как-то мнение, что в феврале 22 года на одной там из встреч кто-то посетовал вот как раз вот это из этих вот чувств, которые ты сейчас назвала, да, вот они были озвучены, что почему у нас постоянно вот происходит что-то такое, а вот есть же места в мире, где вот ничего не происходит. Вот Швейцария, вот Вторая мировая война их не коснулась практически. И вот, ну вот есть же такое место. Вот. И там было высказано мнение, что а у Швейцарии это своя травма, это травма беспомощности. Государство в центре Европы, которое ни на что не влияет, ни в чем не участвует и не имеет возможности на самом деле за себя постоять. Понимаешь, то есть у всего есть не одна сторона.
И одна переходит в другую. Один полюс все время переходит в другую. Энантиодромия. Да. Когда мы говорим о переработке коллективной травмы, одно из самых важных, что нам нужно сделать, что нам предстоит сделать, это поместить в контекст жизни, вот той жизни, которая у нас есть сейчас. Как это может выглядеть? Есть такое упражнение, которое применяют при индивидуальной травме. Нужно, ну, вспомнить 5-10 событий своей жизни, и одно из них – это будет травматический опыт. И вот в эту канву, в этот контекст это важно вписать. И, соответственно, как-то этот опыт тоже таким образом переварить. И таким образом этот опыт переваривается тоже. Другими словами, мы создаем линию жизни. Что-то было до, и что-то уже есть после, и что-то будет после, и какой я вклад делаю в свое после с учетом тех событий, которые произошли, и как я это буду, какая коннотация у этого будет, да, не в смысле было и было, ну нет, не так это работает, и не в смысле, что ничего не было, то есть мы, с одной стороны, не должны это как-то убирать из контекста жизни, с другой стороны, мы двигаемся к тому, чтобы это не гиперболизировать. То есть таким образом не ставить акцент. Не то, чтобы не ставить акцент, именно не гиперболизировать, когда вся энергия утекает только туда. То есть это, когда мы проживаем и перевариваем, мы помещаем это в контекст нашей жизни.
Прекрасное
это
упражнение.
Наш рубец.
Да, прекрасный подход. Точно. Это наш рубец, а не мы.
Это наш рубец, это не а мы. Не мы. И важно здесь говорить про идентичность. Мы говорили о том, что коллективная травма, она повреждает идентичность. Есть «я до», каким я был до, каким я считал себя до. Потом это произошло, и что-то во мне изменилось. Так вот, важно в эту сторону также думать. Я пережил этот опыт, и какой я теперь? Что это изменило в моей жизни? Это раз. И что это изменило в моем представлении о самом себе? И вот ты знаешь, Оль, здесь есть ресурс, потому что мы обнаружим очень болезненную часть, ту часть, которая разрушена. Но там же мы способны обнаружить конструктивную часть, ту часть, которая появилась и которая это преодолела, как могла преодолела, но преодолела. То есть если я сейчас жив, значит, я каким-то образом уже с этим справился.
Так ведь коллективная травма, она не только симптомы и комплексы формирует, она идентичность тоже формирует.
Да. И вот вопрос, какая, Оля, идентичность? Знаешь, меня в последнее время заботит этот вопрос по поводу нашей коллективной идентичности, нашей культурной идентичности.
Он меня очень заботит. Не в последнее время, а уже долго он меня очень заботит.
И когда я себе задаю вопрос, вот если, да, я отталкиваюсь от своей национальной идентичности, я говорю, я русская, и тогда я кто? И тогда я какая? Какие есть у меня установки и совокупность представлений в сознании? И что уходит в тень. И у меня есть переживание на этот счет, что моя национальная идентичность, она на качелях. И я думаю, что не только моя. По моим наблюдениям, вот это вот представление о себе как о представителе определенной национальности, она качается на качелях. Потому что как будто бы мы пока все еще пытаемся гиперкомпенсировать. В тени у нас есть как будто бы большой дефект. Переживание дефекта.
Да вот, не знаю, в тени ли. Наверное, это те самые качели, о которых ты говоришь.
Может быть, может быть. Почему я говорю в тени? Сейчас я просто доведу эту мысль.
А я даже понимаю, о чем ты говоришь, но ты говори,
почему я говорю, что в тени? Потому что есть раскол. Я нахожусь в контексте того раскола, где, ну, я живу в Москве, да, где я русский, с нами Бог, и мы какие-то великие. Есть другая часть.
Вот.
Я русский, и я хочу отказаться от этого, потому что это плохо.
Да, я бы сказала еще, что это такая часть, что я русский, и я такой обездоленный, беспомощный, никчемный, нересурсный, что ли. Алкоголик жалкий. Вот такой вот. И это действительно такие качели, ну, беспомощность, всемогущество, классические качели. И нам вот в этом вот гнилом винегрете, прямо скажем, надо искать золотую горошинку. Она где-то здесь есть. Я могу сказать, какая она для меня.
Какая?
Вот
мне очень интересно.
Вот у меня она прям есть. Я для себя ее обнаружила. Она заключается в том, что русская культура, я говорю про русскую культуру, имея в виду, говоря о всех народах России, потому что все народы России пользуются русским языком. А язык определяет культуру очень сильно. Он ее вообще формирует. И идентичность тоже. И ни одна культура в мире не может так, как русская культура, взаимодействовать с другими культурами, при этом их не поглощая. Понимаешь? А впитывать. Ну, то есть вот Россия — это такое удивительное лоскутное одеяло, которое состоит из множества очень ресурсных, культурных общностей и ценностей. Ты одновременно можешь быть русским и использовать... Ну, мы же посередине между Западом и Востоком, и мы это можем интегрировать. И ты можешь как бы интегрировать, ну, там, условно, бурятскую культуру, не уничтожая ее. Я не знаю других таких примеров. Все остальные примеры других каких-то цивилизаций, которые куда-то приходили и присоединяли к себе что-то, они уничтожали. А у нас существует множество языков, множество национальных традиций, множество культур, и мы все это применяем. И как раз-таки ты русскоязычный там якут, который одновременно якут, одновременно ты, ну, ходишь к шаману, там, если что-то заболело, и, ну, там, унты носишь. Это не то, что национальная одежда, это необходимость, да, но в Москве не носят унты. И ты ешь там сугудай, при этом знаешь якутский язык, да, у вас там якутские традиции, и при этом ты такой достаточно европейский человек одновременно. Я вот, например, думала, а как вот китайцы или там вьетнамцы, ну, такие азиатские народы, вот как они к нам приезжают и видят наши азиатские народности, якутов, бурятов, тувинцев. Мне кажется, они охреневают, потому что, ну, это как бы азиаты, но они как бы, ну... И они на своей земле, то есть это там не японец, который там, или не китаец, который приехал в Париж, да, и живет там 20 лет, они на своей земле, они со своими традициями, но при этом они такие, типа, ну как, какие-то русские. Ну как бы, это очень странно, вы просто вдумайтесь в это. Это разрыв шаблона, такого не бывает нигде. Это только Россия может, это только русская культура. Понимаешь, у нас богатство просто невероятное. Вот для меня это настоящее золотое зернышко, когда ты имеешь контакт с множеством цивилизаций внутри себя, и они все интегрированы. Это не то, что ты прибежал там где-то, что-то схватил и убежал, или не то, что ты прибежал и сказал, вы здесь неправильно живете, будете жить, как я скажу, значит, теперь вы колония, и вы теперь все там, значит, отказываетесь от своего бога и берете нашего. Нет, это просто какая-то удивительная вот эта вот тонкая сонастройка с миром. И для меня это абсолютно вот просто настоящее золото. И мне здесь тоже хочется сказать, что как, а вы не видите, что ли, этого? Это мы можем, у нас это в ДНК. Ну, то есть это встроено вместе с русским языком. Вот она, наша суперсила.
Это правда, потому что я сейчас вспоминаю, например, Канаду, где белое население уничтожало индейцев.
А в Америке что оно
делало? Ну, то же самое делало. Абсолютно то же самое. Они прям их уничтожали. Ну, на самом деле, их осталось не так много на этой земле, хотя она их родная земля, да, где им запрещали язык, где им запрещали религию. Где
ну, они в резервациях теперь там.
Сейчас, да. А вот если историю посмотреть, да, то, конечно, там был жесточайший геноцид.
Не, ну сейчас, да, ты так говоришь, как будто резервация – это что-то хорошее. Но это как бы просто оставшиеся крохи уничтоженного народа, который
не, не
вот
говорю, что что-то хорошее. У них сейчас хотя бы есть возможность сохранить свою традицию. А вот еще каких-то там, не знаю, сколько там, 50 лет назад, мне кажется.
Да, они в смысле,
да?
А как они ее сохранят? Они вымрут, и все, их мало. Они вроде как не увеличиваются народности. То есть у нас, я не знаю, сколько их, но я не уверена. Там все условия созданы, кажется, для того, чтобы там как раз-таки либо ничего не сохранилось, либо сохранилось в каком-то супер там ограниченном.
Ограниченном. Но видишь, у каждого своя культурная травма, и у каждого,
да, у каждого
своя коллективная. коллективная травма.
Конечно.
И думать о том, что вот здесь она есть, а здесь ее нет, она есть везде. И, наверное, когда начинаются столкновения, оно тоже не из здоровой части, сильно не из здоровой части оно происходит, да, а наоборот, из нездоровой части. Вот. Но так или иначе, наше дело какое? Наше дело перерабатывать те коллективные травмы, которые у нас есть, во имя нашего коллективного, во имя нас самих.
В первую очередь.
В первую очередь. Ну и, конечно, во имя наших будущих поколений.
Почему я про свое золотое это зернышко рассказала? Я считаю, что это общее золотое зернышко. Я не считаю, что это вот я такое вот увидела, и оно мое личное. Это наше общее, это наша идентичность. Про русский язык еще часто, еще с времен Наполеона, говорят, что вот вы там, у вас только слов заимствованных, там туда-сюда, свой-то язык такой слабый, все туда какие-то включения. Это очень сильный язык. Очень сильный язык, он ассимилирует и обогащается за счет этого, при этом сам не уничтожается, и с русской культурой ничего не происходит.
И это один из самых богатейших языков.
Конечно,
извини, что
это,
я тебя
это правда, это мощнейшая вещь. И я считаю, что переработка коллективной травмы невозможна в отсутствии этих опор. Невозможно, понимаешь? Минута самораскрытия для меня в свое время стала каким-то совершенно вот, ну, какой-то вот поворотной точкой осознания и понимания, что, ну, я из семьи, которая во время Великой Отечественной войны очень сильно пострадала, поскольку мои предки, они из Смоленской области в основном. Я говорила уже про эту область, которая одна из первых на себя приняла удар. Ну, в смысле, одна. Первая – Белоруссия и Смоленская область первая. И для меня это было такой очень, ну, как бы болезненной, естественно, точкой, травматичной, что вот как же, есть же вот из серии те, кому вот есть на что опереться, ну вот там кто-то родился из серии, там, не знаю, где-нибудь там в Австралии, да, где там другое было.
Там другое было,
но вот этого условно не было, да. И, может быть, есть там несколько поколений, которые вот такого разрушения не испытали на себе прямого. И поворотной точкой в этом во всем для меня стали слова и сообщения, ну, сообщения в смысле сказанные мне слова моего аналитика про то, что, ну, вы же вообще-то выжили. Ну, то есть то, что вы видите как что-то слабое, это вообще-то очень сильное, потому что выжить в этом — это, ну, очень большая сила, ваш род-то продолжается.
Угу.
Это точка опоры. И вот для меня конкретно в этот момент стала для меня возможна переработка этой коллективной травмы, начало этого процесса. Пока не на что опереться, я считаю, что она не может перерабатываться, никакая коллективная травма. Поэтому, как ни крути, я считаю, что надо поиском этих опор заниматься всем вместе, и для меня это как будто первая задача, что мы должны это найти, и потом уже мы должны начать процесс этот коллективной переработки запускать. Понимаешь, почему? Потому что мы пытаемся все из какого-то дефицита, из какой-то беспомощной позиции, из какой-то разъебанной позиции, где мы там или очень злые, или очень несчастные. Мы пытаемся это все обрабатывать, а это порождает только новые травмы. Понимаешь?
Да.
Поэтому надо начинать с поиска этой точки опоры. Наша точка опоры на сегодняшний день, она в культуре. Она в уникальной культуре. Любая культура уникальна. Но просто это очень важно увидеть.
Но у каждой культуре есть своя уникальность, и важно увидеть нашу уникальность в нашей культуре, чтобы каждый из нас направлял туда свой взор. Не с точки зрения гиперболизации, не с точки зрения полного обесценивания, а именно искать для себя, вот именно для себя уникальность в собственной культуре. Вы можете жить где угодно, вы можете думать о себе как угодно, но у вас есть эта часть. И вы никуда ее не денете.
Потому что это язык. Если это ваш родной язык, то вы хоть там, хоть 100 гражданств каких-то получите, хоть обвешайтесь там чем угодно, да, но как бы это ваша идентичность, она никуда не денется. Вы ее можете затенить как угодно. И тогда вы будете иметь дело с самыми худшими ее частями, которые есть у любой идентичности, у любой культуры.
Да, и знаете, здесь ключевое – вы будете иметь дело с этими. Вы. То есть вы будете одной рукой себя херачить.
Сначала было, друзья, что?
Слово.
Слово? Слово? Да.
Именно так сначала было слово. И это то, что нам, конечно, позволяет двигаться в сторону переработки. Еще очень важный аспект, когда мы говорим про переработку травмы, травме нужно, мы даем ей место, мы ее включаем в контекст, потому что это часть нашей жизни. Но также ей очень важно дать границу.
Да.
Очень важно положить эту границу, что есть начало и есть конец.
Тогда она может быть сконтейнирована.
И тогда мы можем ее обрабатывать, тогда мы можем перерабатывать, тогда мы можем контейнировать. Дальше уже дело ритуалов, дальше уже дело процедур, дальше уже дело работы души. Но у этого есть начало, и у этого есть конец. У всего есть свой конец. У жизни человеческой есть свой конец, у травмы есть свой конец, у листочка есть свой конец.
И это пройдет.
И это тоже проходит, и это тоже пройдет. И, соответственно, нам очень важно эту границу положить, обозначить это место на карте, прям вот буквально, но включив общую карту своей жизни.
Есть еще такой момент, мне кажется, вот схема, которую ты предложила, она очень с этим моментом соотносится. Сейчас я объясню. Для меня это все просто в единую картину соединяется, и то, о чем я говорю, что нужна опора для того, чтобы перерабатывать. И то, что нужно понимать, что что-то было до травмы, и что-то есть после травмы, и будет еще что-то. Это дает возможность горевать. Объясню, почему. Вот есть, ну, как бы полярность. Есть радость, есть горе. В переработке травмы культурной, национальной, общей, человеческой, коллективной, в общем, оба этих полюса должны быть включены, потому что горевание необходимо. Мы часто стопоримся, потому что мы просто вытесняем травматический материал, диссоциируемся и не проводим работу горя. Она невозможна по каким-то причинам. Смотреть туда невозможно. Горевание необходимо. Но смотри, вот, Марин, когда горевание доступно, но полюс радости совсем выключен, это тоже как бы не ведет к переработке. Ты просто тонешь вот в этом горе. И вот это понимание, что существует и радость, что да, мы плачем сегодня, но что-то было до этого и что-то будет после, оно, ну, как бы собирает вот этот раскол как раз. А травма — это раскол, расщепление. И мы не должны забывать вот об этом полюсе, который связан с радостью. Не радоваться травме, а знать, что можно на что-то опереться. И знать, что травмы помогают в том числе обществу формироваться, к сожалению, и самосознанию.
Как ни крути, но это факт. И если мы пережили, то есть выжили, значит, случился и какой-то ресурс, то есть какой-то наработался ресурс. Почему еще горевать сложно? Первое, когда мы горюем, мы признаем новую реальность. То есть мы ее включаем в контекст. Мы говорим о том, что что-то безвозвратно утрачено. Это очень непросто. Ну, то есть потери, которые неоплакиваемые, но они есть. Боль затухает, но она не заканчивается. Но при этом мы вынуждены признать, что что-то безвозвратно утрачено. И, конечно, в это идти ни одному человеку не хочется.
Не хочется.
Ну, не совсем. Прям, ну, не да, хочется да. совсем. И это естественно. И поэтому в каком-то смысле мы можем застревать на периоде вины, на периоде злости, на периоде застывшего горевания, обиды, потому что это дает нам иллюзию связи с тем, что утрачивается. А абсолютно в каждом процессе горевания и в травматическом процессе что-то безвозвратно уходит. Ну, прям разрушается, утрачивается. Без этого, ну, не увы. Вот. И поэтому, конечно, нам сложно туда идти. Нам очень сложно туда идти. И поэтому в том числе может не включаться полюс радости. Потому что второе, о чем я говорю, когда мы находимся в этом процессе горевания, нам кажется, что уже ничего хорошего у нас не может быть. Mm-hmm. Потому что мы никак не можем отпустить то, что безвозвратно утрачено. И, может быть, на словах это звучит легко. На деле это невыносимо сложно. Нам приходится просто выворачивать себя наизнанку, поднимать себя за шкирку, вытаскивать себя какими-то невероятными усилиями для того, чтобы... Вот все фильмы, если мы посмотрим, вот все фильмы, самые разъёбные моменты — это когда кто-то уходит, и его надо отпустить в другой мир, в другую страну, куда-то еще. Это самые разъёбные моменты. То есть там рыдают обычно все, потому что это правда очень непросто. Вот, поэтому, конечно, мы застреваем в этом горевании, и это не дает нам оплакать, попрощаться. Оплакать — это признать, что есть что-то, что безвозвратно утрачено, и это ничто никогда не заменит. Близкий человек, который ушел, его никто никогда не заменит. Будут другие люди, да, они будут хорошими, с ними тоже будет хорошо, но этого конкретного человека никто никогда не заменит. И принять эту идею очень больно, ну, невыносимо. И мы готовы цепляться за любую иллюзию, лишь бы сохранить вот эту связь, и застреваем. Надо понимать, что ни ты, ни я, мы не говорим про это с осуждением.
Нет,
мы говорим про
нет.
это как... Я просто хочу, чтобы это вот прям было кристально ясно. Мы как раз наоборот хотим описать этот процесс.
Так все здесь в одной лодке,
и все в одной... И поддержать, и сказать, что, ребята, мы можем понять это, мы можем это предположить, мы можем это прочувствовать вместе с вами. И вы можете прочувствовать это вместе с нами. И мы вместе... И да, мы будем друг друга поддерживать и держаться за руки. И вот эти усилия тектонические, они порой возможны, когда есть кто-то рядом. Да не порой, они возможны, когда есть кто-то рядом. Когда есть человек... Смотри, когда работает психолог с утратой, потерей, с горем, Там ему говорить особо ничего не надо. Ему надо быть рядом и создавать пространство, в котором можно выть белугой. Помнишь, Ольга Гуляева на одной из конференций рассказывала, там приводила кейс, и в этом кейсе она столкнулась с неотгорёванной потерей вот в этом роду. Как ей хотелось выть, и что это было самое естественное, что вообще-то здесь выть надо, выть. И когда-нибудь этот вой, он тоже закончится, но ему надо дать место. И когда мы говорим про переработку, да, ребятушки, нам сейчас надо повыть. Каждый будет выть и о своем, и о коллективном, но нам надо повыть, нам надо дать душе.
Слушай, ну в чем был смысл плакальщиц, которых приглашали на прощание на Руси?
Чтобы они помогали,
чтобы
поднимали,
они выли,
чтобы они выли, и таким образом они помогали выть и выпускать из себя. Да? В чем смысл вот этого вечера памяти, когда все собрались у Крокуса. Это не просто про память, это и про вой, общественный совместный вой, про выпускание этой боли. И не про то, чтобы закрыть глаза, а наоборот, про то, чтобы открыть глаза, но вместе их открывать не легче, но
легче.
Возможнее.
Нет, легче. Это легче, потому что коллективное, оно перерабатывается только вместе. В случае переработки коллективных процессов один в поле вообще не воин. Вы не можете выйти и за всех переработать Великую Отечественную войну. Вот чем больше людей участвует в процессе обработки коллективной травмы, тем вернее она будет обработана. Ты знаешь, Марин, правило. Если мы имеем дело с психозом, с клиникой, то на групповой супервизии больше пространства для того, чтобы психоз обработать. Потому что психоз — это уже про вылет в архетипическое, в коллективное поле без контакта с личным и без контакта с эго. И вот как раз-таки здесь коллективная супервизия — это более хороший контейнер.
И вообще групповая супервизия — это, в принципе, мощнейший ресурс просто потому, что у него контейнер больше, объем больше, ну и, соответственно, ресурса больше.
Вот, соответственно, переработать как-то коллективную травму вне коллектива — это невозможно. Возможно. Вот почему действительно важны все эти процессы, когда много людей собираются для чего-то, когда люди говорят о чем-то на аудиторию. Вот это может выглядеть какой-то галочкой, там, да, что вот в какой-то день, особенно горький, там все известные люди пошли и написали там в соцсетях что-то, сделали какие-то обращения. Ну, это может выглядеть как типа, ну, как бы вот надо, и все делают. Но нет, это важно все. Это все важно. Мы видим это все. Вот эти чувства мы проживаем вместе, мы их испытываем.
Более того, мы на самом деле, кто-то бессознательно, а кто-то вполне осознанно, ожидает реакции.
Да.
Нам нужна эта
Вообще-то
реакция друг от друга.
Вообще-то уже сейчас все ожидают.
Сейчас уже все ожидают. И от тех же самых публичных личностей мы ожидаем реакцию. Мы ожидаем их вклад, мы ожидаем, потому что это важно.
Вот мы с тобой говорили про это, ну, как бы за кадром, но я вот принесу. Про то, что, ну, как бы, к сожалению, я в последнее время вижу, что вот этой реакции мало. Мало ее. И ты мне сказала, что, слушай, ну, люди расщепились, да, понятно, что примитивные защиты, проекция, идентификация, проективное расщепление, понятно.
Отрицание там еще работает.
Да. И я тебе ответила, что да, понятно. Понятно. И задала тебе встречный вопрос. Марина, как ты считаешь, большой политик, большой артист, человек, на которого ориентируются тысячи и миллионы людей, он себе может позволить в такой ситуации выйти и публично расщепиться?
Нет.
И сказать, я не знаю, о чем говорить, сами разбирайтесь. Не может. Не может. Потому что это ответственность.
Точнее так, он может сказать «да». Я потрясен, я вместе с вами расщеплен.
Конечно.
У меня в башке бардак, но, блядь, я с вами.
Да, конечно, речь ведь не идет о том, чтобы выйти и сказать, что надо делать. Речь идет о том, чтобы отреагировать и сказать: я в шоке, я в ужасе, мне очень больно, мы вместе. Да, я также в таком же шоке, как и вы. Речь об этом, да, имеется в виду, что можно ли позволить себе расщепиться до такой степени, чтобы не найти возможности выйти к своей миллионной аудитории, на которой ты в обычное, привычное время рубишь деньги просто мешками, да пошел ты в пизду, друг.
Угу.
Знаешь что? Мне кажется, вот это очень будет честно по отношению, ну, со стороны аудитории.
Да.
Это будет честно сказать так. Потому что, ребят, ну, понятно, слава, популярность, это все классно, но вы не забывайте, что, какую ответственность она предполагает.
Вот, не забывайте про то, что это налагает на вас ответственность, и у вас есть, ну, цена вопроса.
Да, то как-то это обесценено стало, что я когда, значит, все, мы веселимся, да, и вы несете мне деньги, давайте мы
еще больше
друзья,
давайте денег,
а здесь, извините, я в самолете не мог написать 20 дней. 20 дней летел.
В этой связи для меня Мы это с тобой тоже обсуждали. Я, наверное, все-таки скажу про это. Для меня реакция общественности здесь была не только нашей общественности, которая тоже была очень разная. Я имею в виду публичных личностей, но и других личностей публичных, которые не российские, для меня была запредельной. Так нарочито.
Ты имеешь в виду отсутствие реакции?
Отсутствие реакции такой нарочитой. Блять, ребят, ну честно, у меня и про это тоже очень много чувств. Не про то, что я прям сильно нуждаюсь в их поддержке. Нет. А про то, как это разыгрывается, вот в худшем виде разыгрывается драма, ну, такого, знаешь, с человеком случилось насилие. Он говорит, нет, этого не было. Блядь, ты серьезно?
Ну, Марин, это то, как так называемый, давайте я буду говорить в терминах европейских политиков, это то, как цветущий сад относится к джунглям. И мы просто окончательно здесь в информационном поле. Ну, как бы, слушай, есть люди, а есть политика, да? Для людей трагедия – это трагедия. А просто это политическая повестка. Для политиков мы окончательно попали в зону джунглей, потому что, еще раз, так называемому цивилизованному миру глубоко плевать, что происходит в Африке, что происходит на Ближнем Востоке, какие страшные мучения люди там испытывают. Этого как бы нет, понимаешь? И мы здесь в некотором смысле попали в эту же теневую зону, что, ну, как бы, да? Ну, да, вы там что там разбирайтесь сами.
Да.
Но я еще раз, я хочу подчеркнуть, что это все информационная и политическая повестка, от которой я всегда вас призываю отползать вообще в ритме вальса в сторону, потому что люди — это люди, а медиа — это медиа.
Вот.
И люди везде одинаковые, и люди везде хотят одного и того же. Жить, работать, любить, путешествовать, выращивать капусту, есть вкусный хлебушек на завтрак с маслом.
Радоваться своим детям, друг другу, и радоваться жизни. И мне кажется, вот это очень важно, что не надо забывать, надо очень четко для себя разделять. Вот оно, медиа, политика и вот эта вся хуйня, которую надо ебать в рот. Простите меня, пожалуйста, но вот в таких ситуациях
особенно. Марина Петровна разошлась.
Ну, потому что есть люди живые, настоящие, и мне очень хочется, чтобы каждый из нас вспоминал о том, что я человек, живой, настоящий. И вокруг меня тоже есть люди. И то, о чем мы говорили в прошлый раз, вот это очень важно. И когда мы говорим про переработку коллективной травмы, очень важно вспоминать о том, что я человек живой и настоящий, и вокруг меня есть люди живые и настоящие. И когда мы объединяемся живыми частями, живыми, блядь, частями, тогда мы способны творчески переработать нашу коллективную травму. Не надо там никаких даже речей иногда говорить, понимаешь, там супер-пупер распрекрасных. Там достаточно соприкоснуться друг с другом своими живыми частями. Я сейчас скажу, но для меня, когда вот перед тем, как мы начали писать этот эпизод, я услышала, как звукорежиссер Арсен играет на фортепиано.
Сейчас сначала... все такие, в смысле звукорежиссер Арсен, а где Ваня?
Ваня, любовь. Ваня всегда с нами.
Ваня сейчас монтирует, и такой, в смысле звукорежиссер Арсен.
Марина, я тебя прибью когда-нибудь.
Поясни.
Ваня всегда ко мне хорошо. Нет, мы пишемся в студии, и рядом с нами всегда находится человек, который сопровождает нашу запись. Это звукорежиссер Арсен. И прежде чем мы начали писать на такие сложные темы, заиграла музыка фортепианная. Я сначала не поняла. Я думала, это запись. Я, естественно, полезла смотреть, что да как. Я увидела, что это Арсен играет. И играет свою импровизацию. И вот, понимаешь, вот это про живую часть, про творческую часть, про поддерживающую часть. Когда мы говорим о чем-то сложном и нам больно, но в это время раздаются звуки фортепиано. Не какие-то там слова, там, понимаешь, патетические, а звуки фортепиано.
Не лозунги.
Не лозунги. Не, ну, как-то... А звуки фортепиано, живительные, целительные звуки фортепиано.
А музыка — это то, что воздействует на человека на сущностном уровне, то есть на очень-очень глубоком.
Вот я про это. И вот здесь происходит соприкосновение с живыми частями.
Да, а не нездоровыми, которыми нас все пытается соприкасать медиа.
И вот послушайте, пожалуйста, Оля, у тебя есть там в записи информационная психогигиена? Пожалуйста,
есть.
Послушайте Олину лекцию «Информационная психогигиена».
Можно ее купить, да.
Да,
приходите
купите,
ко мне.
Придите,
есть
пожалуйста.
Ссылки, да, есть ссылки. У нас везде есть ссылки на наши соцсети, и вот если вы ко мне зайдете, то вы там найдете информацию.
Друзья, у Оли есть очень классная лекция про информационную психогигиену. Я вас очень прошу. Сейчас это как никогда важно. Чтобы переработать коллективную травму, нам нужно объединиться и быть живыми частями друг с другом, человеческими.
Да, это очень важно, действительно. Вот не тем, чем нас хотят соединить, медиа. Ну, то есть я не демонизирую, но просто это, ну как, у всех своя работа. Работа такая, да, манипулировать вниманием людей. Но наша задача не поддаваться на манипуляции. Мы же с вами психологически подкованные люди. Мы понимаем, что это нам не надо. И что это противоположное от индивидуации движения. Вот и все. Про творчество. Хочется еще сказать пару слов, да? Вот это же объясняет то, почему про разные события страшные. Ну вот Великая Отечественная война, чтобы далеко не ходить, ну то есть очень показательный такой случай. Я под случаем имею в виду не Великую Отечественную войну, а я имею в виду то количество фильмов, песен, книг, которые были созданы после. И это же ведь и есть эта коллективная переработка. Почему так много этого? Почему это вызывает столько чувств? Вот я, честно, когда...
Символ.
Да, да, символизация. Я когда слышу военную песню какую-то, у меня слезы текут, когда я слышу какую-то песню Великой Отечественной войны. И это символ, да, это поиск символа. Это переработка. Это переработка. Вот для чего это все.
Мы создаем символ, чтобы переработать всю вот эту психическую энергию, связанную с травматическим опытом. Очень важно направить это на создание символа, которые помогают нам, ну, прям вот, да, вот эта машина, которая перерабатывает...
Либидо.
Да, конечно. Так что пишите песни, играйте на
картины,
музыкальных инструментах,
пишите
картины, пишите тексты,
да,
слова, созерцайте, танцуйте,
работа
пойте.
С травмой, особенно с ранней, она же, в принципе, через арт-терапию. И через телеску, и через арт-терапию.
Через арт-терапию и через поиск смыслов, как бы сейчас это странно ни звучало. Вот. Ну и работа с идентичностью. Вот если хотите. Вот.
Я настаиваю. Вот, ребят, на вопросе, может, мы еще про это запишем, конечно, отдельно, но на вопросе культурной и национальной идентичности я настаиваю. Почему? Потому что не думайте, что это какая-то, ну, не знаю, инкапсуляция, да, что вот сейчас внутрь поворачиваемся, значит, к национальным каким-то идеалам. Но дело в том, что у нас здесь раздробленность, мозаичность такая нехорошая, не в хорошем смысле, существует внутри. А дело в том, что пока оно не собрано, пока национальная идентичность не собрана, невозможно быть в конструктивных отношениях с другими нациями, странами и так далее. Ну, то есть путь к общему сотрудничеству, оно вот через сформирование национальной идентичности у каждого. Когда я люблю себя, свою культуру, свой язык, когда я вижу в этом смысл, я понимаю, про что он, я тогда еду в Италию и вообще максимально кайфую от Италии по-настоящему. Не так, что типа, да, у них там все вот во как, а у нас там фу как, а по-настоящему. И тогда, когда ко мне приезжают люди из Италии, я с такой любовью им рассказываю и показываю все, что у нас тут есть, и не из соображений, а у нас лучше, или там у вас хуже, или там а у вас лучше, а мы никчемные, а из соображений давайте поделимся, давайте сядем за один стол, и кто что принес, да, у кого, значит, там вино, у кого самогон, у кого пельмени, у кого паста, и мы с удовольствием там все. Вот только так это можно, mm-hmm. понимаете? Вот эта вот история про то, что мир глобален, и вот эти вот идентичности должны быть размыты, она херовая. Ну, как бы... Чтобы вы чего-то там масштабировали, чтобы вы что-то размывали, это сначала надо создать, понимаете? А у нас с этим есть сложности, есть.
Так что давайте-ка двигаться в этом общем для нас направлении.
Потому что есть чему радоваться, понимаете?
И есть что ценить.
Вот эта вот вся история, что Россия для грустных, это только одна сторона, да, у нас много грусти, много печали, у нас много горя, мы хапнули вообще каких-то невероятных ужасов. Это все правда, это все нуждается в переработке. Но мы сохранились, и мы сохранили свою культуру, и мы остались, и нам есть о чем сказать себе и миру. И многое сейчас зависит, я думаю, от того, сможем мы это увидеть. Mm-hmm. Мы все вместе, понимаете? То, что я это вижу, этого вообще недостаточно. Один в поле не воин. И если мы все вместе сможем это увидеть, то мы сможем совершить определенный выбор. От этого зависит сейчас очень много. Больше, чем может казаться.
Я думаю, что на этой жизнеутверждающей ноте будем заканчивать.
Давайте, Марина Петровна, будем заканчивать.
Будем заканчивать. Сегодня было много сказано важного. Я думаю, что сегодняшний выпуск в том числе, он вообще важен для всех нас и для нас с тобой. Потому что мы также смогли сделать свой вклад в коллективное и разместить и свои чувства, и свои переживания, и назвать какие-то вещи.
Для меня очень важно, очень. Но я хочу все-таки заметить, что свои чувства и переживания мы не просто разместили, ну, мы
переработали.
В переработанном виде вам,
конечно,
предложили.
Если
да?
Мы, ну, понятно, что
вот
мы...
Вот тебе понятно, а многие, собственно, облегчаются на аудиторию, по-моему, таким образом, просто выплескивая, как есть, используя как контейнер всех подряд. Вот мы с Мариной Петровной вам все-таки в переработанном виде это принесли.
Да?
Мы поделились
как-то...
чувствами,
да.
Сообщили о том, что они у нас есть.
И некоторое осмысление уже принесли, mm-hmm. И таким образом, конечно, я надеюсь, что мы и для вас были полезны с тем, что это позволит и вам разместить и осмыслить то, что вы чувствуете, то, что с вами происходит, и снова обратить свой взор внутрь себя, и в том числе на свою национальную идентичность.
Всем рекомендую найти сборник статей Дмитрия Лихачева, который называется «Беседы о русской культуре» или «Заметки о русской культуре», или просто «Русская культура», и прочитать. Вам станет тепло и хорошо. Всем, кто владеет русским языком.
Ну что ж, мы будем прощаться. С вами были подкаст на психологическом, Ольга Макарова и Марина Пономарёва.
До свидания.
До свидания.